Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы.
В 2024 году одним из самых успешных качеств человека можно назвать многозадачность. Ведь именно она помогает нам быстро адаптироваться ко всему новому, менять что-либо в своей рутине, успевать выполнять все задачи, требующие обязательного выполнения, и при этом находить время на самих себя. Добрый вечер. Меня зовут Альбина Козлова. Сегодня в шоу «С толком» вместе с психологом Татьяной Савицкой мы обсудим, как развить навык тайм-менеджмента, отличить лень от прокрастинации, развить в себе дисциплину и научиться качественному отдыху без социальных сетей. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер, Альбина. Добрый вечер, наши дорогие слушатели.
Татьяна, расскажите, пожалуйста, для тех, кто вдруг не знает, что же такое тайм-менеджмент.
Но я уверена, что на сегодняшний день это очень популярное, везде кричащее слово, о котором слышали наверняка все наши зрители, слушатели канала. Но давайте начнем с другого. Всем ли это нужно? Тайм-менеджмент. Управление нашим временем. Управление, которое помогает достигать целей.
Как будто бы всем.
Я бы поспорила с этим сейчас утверждением, но давайте мы остановимся как раз-таки для тех, сейчас дадим информацию, для кого это действительно важно. Ставить цели и успешно их добиваться. В силу и в реалиях нашего сейчас времени, многозадачности, многофункциональности и плюс большого потока информации. Вот это все как раз-таки разрывает наш мозг с утра до вечера. Люди тревожатся, и это очень сильно выбивает с постановки и выполнения стандартных вещей, которые, в принципе, еще вчера, если условно так сказать, да, давались абсолютно легко каждому. На сегодня, чтобы успешно для себя использовать это красивое слово «тайм-менеджмент», про что оно? Важно разобраться, да, про что оно и как себя мотивировать вот этим словом успешно пользоваться своей жизнью.
Правильно ли я понимаю, что тайм-менеджмент – это способность распределять свое время таким образом, чтобы мы могли успевать все?
Да, это способность ставить правильно цели, выбирать их приоритетность и составлять себе так называемый план дня. То есть на самом деле все просто. План дня, план недели.
А как вот распланировать свой день так, чтобы успеть все?
Самое главное – знать, что больше всего и важнее всего в этом дне вам важно и нужно.
А если все важно и нужно? Ну вот, например, мы берем среднестатистического молодого человека, который учится в университете, который где-то, например, подрабатывает, при этом еще пытается строить личную жизнь и заниматься своим саморазвитием. Дел на самом деле много. И вот как же распланировать свой день так, чтобы все успеть и еще успеть дожить до вечера, а не уснуть там где-то в середине дня и все?
Да, действительно, очень правильный вопрос. Это абсолютно наша реальность на сейчас каждого взрослого человека. Самое главное, что может помогать, это каждое утро определять самых главных три момента. Вот не более, а приоритетных только три. А все остальное пусть идет в правило 10 минут. Все, что я успеваю сделать за 10 минут, я делаю прямо сейчас. Но вначале три самых главных пункта. Тогда наш мозг будет на них опираться и будет понимать психика какое-то завершение, что есть финал этого дня. Чтобы его подытожить во время рефлексии, которая тоже очень рекомендую, очень нужна в наше время, и чтобы каждому человеку было за что себя похвалить в конце дня.
А вы следуете правилу как съесть лягушку с самого утра? Что как, ну, если я правильно понимаю, что нужно делать самое сложное дело в начале дня, чтобы потом уже отдыхать весь остальной день?
Вы знаете, опять же, это очень индивидуально. Каждому человеку свое продуктивное время, оно разное. У кого-то ближе к вечеру, а у кого-то с самого утра. И здесь нужно выбирать специфику уже психики человека. Каждый сам знает, когда у него самое продуктивное время. Вот на это время нужно ориентироваться и ставить самую серьезную задачу.
То есть я правильно понимаю, что если родители пытаются убедить ребенка в том, что все нужно делать вот сейчас домашнее задание, а не уже там после, там вечером, например, после просмотра сериала и так далее, то ребенок все-таки должен прислушиваться к своим собственным ощущениям, понимать, что если вот он сейчас не готов выполнять какую-то задачу, но будет готов ближе к вечеру, то ее нужно выполнять вечером, а не прям вот только-только, когда он там пришел, например, с учебы.
Здорово, когда в семье это обсуждается. И если ребенок себя уже настолько слышит, что может аргументировать, что мне легче это сделать через час, когда я сейчас отдохну, и его слышат, то действительно это будет гораздо продуктивнее. Если ребенок отдохнет, почитает книжку, переключится после школы, и после такого отдыха, переключения, да, он действительно сядет и легко сделает любое задание.
Мы сейчас в современном мире часто возвращаемся к слову дисциплине, потому что как будто бы на ней все и строится. Но, с другой стороны, иногда бывает очень сложно ее в себе развить. И или же мы думаем, что нам сложно ее в себе развить. То есть я могу привести пример. Если человек одновременно учится в университете, имеет подработку, занимается саморазвитием, не знаю, учит языки и ходит на спорт, он уже априори не может быть недисциплинированным человеком. Потому что если бы он им не был, то он бы не смог вот заниматься всеми этими видами деятельности. Но при этом иногда мы хотим сделать что-то, мы это не делаем, и думаем, ну у нас просто дисциплины, наверное, нет, силы воли не хватает, чтобы это сделать. Как это работает?
Здесь скорее выбивает каждого из нормы состояния многозадачность. Дисциплина действительно у каждого осознанного человека, взрослого, сейчас есть. Она встроена, потому что человек успевает сделать все, что для него важно. А вот вопрос многозадачности – это немножко другая тема. Это никак не связано с дисциплиной. И здесь в рамках многозадачности, как мы с вами уже и проговорили, здесь поможет только план дня. Планирование – это та штука, на которую наша психика может легко опереться. Можно поменять, да, накидав список важных дел на день и менее важных. Их можно поменять местами, их можно перенести на следующий день, но факт, что это всегда опорный инструмент. Есть куда посмотреть, и психика понимает, не держа все это внутри в голове, что все это не так уж и страшно, и не так и много.
Правильно ли я понимаю, вы произнесли очень интересную фразу, что любой взрослый человек всегда успевает сделать то, что для него важно. Правильно ли я понимаю, что если какие-то задачи мы постоянно откладываем на потом, это говорит о том, что они просто для нас не очень важны. И нужно признаться себе в том, что ну, не очень это для нас важно. И перестать себя грызть за то, что мы этого не делаем.
Ну, здесь уже тепло такое с словом звучит прокрастинация. Вот если брать эту тему и посмотреть в нее, да, по-серьезному, то не всегда человек может сразу выполнить то, что для него важно, в силу внутренних особенностей. Прокрастинация, ее корень зла – это страх перед чем-то большим, непонятным, то, что либо запущено, либо
еще не начато
и уже очень кажется большим внутри, необъятным. Да, и человек не знает, с какой стороны за это взяться. И здесь совсем другие механизмы, здесь уже не про дисциплину.
А вот вы упомянули прекрасную прокрастинацию, которая, мне кажется, свойственна каждому из нас, но мы часто подменяем понятие лени и прокрастинации. Давайте просто обсудим, в чем разница и что из этого страшнее, если вообще можно так говорить.
Да, можно говорить. А что из этого интереснее, что страшнее, тут любые вопросы приемлемы. И действительно, корень у данных двух слов и понятий абсолютно разный. Причина, да, корень, я имею в виду первопричина. Первопричина лени, когда человек изначально не хочет делать. Он не замотивирован, ему не хочется, да, прям выполнять какую-то работу. Но человек себя за это не грызет, он себе это разрешает делать. То есть не делать, да. Человек себе разрешил, и он просто не делает. Это его осознанный выбор. И здесь намного легче, нежели с темой прокрастинации, потому что там как раз-таки человек очень замотивирован. Но делать, даже начать делать какое-то дело, да, проект, работу, ему мешает страх, что это необъятное, страх ошибки, да, что он не справится, не сделает, как ему хочется, как от него ждут, как ему кажется. И вот страх – это уже корень зла. Поэтому здесь совершенно другой подход, и здесь важно человека учить дробить такого слона на кусочки, да, и кушать его кусочками по 5 минут. И осознанно давать себе отдых. То есть 5 минут делаю, прям, знаете, будильник ставит на телефоне, да. Вот делаю только 5 минут. И вообще не важно, правильно, неправильно, все инструменты хороши, лишь бы я начал. И когда человек начинает, как правило, этот страх отступает.
То есть основное отличие в том, что когда мы ленивые голубцы, это просто говорит о том, что ну, мы не хотим этого делать, и мы не будем этого делать, и нужно подумать над тем, нужно ли вообще нам это делать.
Да, нет мотивации. То есть либо почему я не замотивирован, да, чего мне не хватает, либо действительно ли мне это надо. И психика элементарно ну, не включает какую-то мотивацию, потому что ну, не надо это человеку.
Ну да, мне кажется, это особенно касается каких-то таких суперрутинных задач, которые человек не любит. Вот мне, например, диплом, вот я сейчас пишу диплом, и мне ну, очень сложно он дается. Потому что ну, для меня не свойственно вот сидеть и писать там научным языком сложным. Поэтому я придумываю столько отмазок, чтобы этого не делать. Хотя как только я вот себя все-таки поймала и посадила за компьютерный стол и начинаю писать, я же понимаю, что, в принципе, не так страшно и не так много. И вот, как вы говорите, что если
начать
по чуть-чуть все это делать, то оно на самом деле будет работать.
Да, все так, все именно так. Поэтому, знаете, там, где корень зла – прокрастинация, я всегда рекомендую людям составлять такое для себя антирасписание.
Так,
то есть не планировать свой день на задачи, да, а планировать отдых во время этого дня. То есть четко распланировать время на отдых, чтобы человека психика запомнила, прям писать это, да, для себя. Так как человек, ну, предположим, условно стандартный либо ленивый, составляет себе в помощь расписание дел, так человек с прокрастинацией пусть в помощь себе составляет расписание отдыха. Да, с такого по такой-то у меня отдых, и с такого-то по такой-то отдых. Как на день, так и на неделю, так и на месяц, и на полгода вперед. И когда психика будет понимать, что у меня есть это себе разрешение, человек будет легче кушать этого слона кусочками.
Но между отдыхом и отдыхом мы должны как-то прописывать, что все-таки поработать или поучиться нужно хотя бы чуть-чуть.
Да.
Или этот список этого не подразумевает?
Вы знаете, я бы не рекомендовала. Человек очень замотивирован сам по себе. Это такая природная настройка. И этому человеку не нужно смотреть на то, что я сейчас буду работать. Он и так все время хочет работать, но откладывает эту работу в силу того, что страх управляет. Вверх берет страх. Но этот страх быстро отступает.
Говоря о страхах, мне кажется, очень популярен страх собственной неуспешности. Почему, так аккуратно подъезжая к теме, мы, вот современные люди, очень часто, особенно посидев в социальных сетях, сталкиваемся с ощущением того, что все вокруг успешные, продуктивные, проснулись в 5 утра, позанимались йогой, основали медиа-империю, успели там съесть полезный, сбалансированный завтрак, и только 8 утра, и у них еще куча дел впереди. А ты проснулся в 8 утра, проснулся, сразу же устал, и тебе кажется, что все вокруг все делают, а ты вот такая ленивая сосиска. Вот как с этим бороться?
Давайте начнем с того, что бороться вообще с этим не надо. Надо разрешить себе быть собой. Не гнаться за вот этими идолами, да, которые мы сами себе придумали, вот эти все мировые культы, которые сейчас прям со всех экранов, телефонов, телевизоров, что как нужно. А разбираться, исследовать, изучать себя. Какой я? Какой я пришел в этот мир? Что мне нравится? Как мне нравится? И идти за собой. И вот для этого действительно нужна большая смелость оставаться собой. Легче всего гнаться за кем-то. Но невозможно быть другим человеком. Мы все очень уникальные.
И мне кажется, очень важно еще упомянуть то, что люди показывают в интернете, зачастую не имеет ничего общего с реальной жизнью. И они, возможно, и выложили историю о том, что они встали в 5 утра, и у них там был сбалансированный завтрак, а не то, что они там что-то схватили и побежали. Но на самом деле мы не знаем, как там было.
Это правда.
Да, и тоже нужно это держать.
Это правда. Очень мало кто показывает всю, скажем, картину до.
Да, кухню.
Да,
кухню.
Да, да, да. Показывает уже только результат. И если мы будем ориентироваться на чьи-то результаты, то давайте тогда хотя бы осознанно понимать, что к этому результату привел путь, да, путь, который потребовал времени, вложений, и тогда человек любой получает результат. Но это путь, за ним стоит путь.
Мне очень нравится фраза о том, что не нужно опутать свое начало с чьей-то серединой. То есть, возможно, человек до этого 10 лет учился вставать в 5 утра,
да,
а вы только первый раз будильник поставили, его тут перевели 3 раза. Бывает, бывает.
Все так, да.
Я напомню, что сегодня у меня в гостях психолог Татьяна Савицкая. Через один трек мы вернемся к вам и узнаем, как перестать залипать в ленте видеорекомендаций. Оставайся на Радиус FM.
Ты слушаешь шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Мы снова в эфире. Меня зовут Альбина Козлова, а в гостях у меня психолог Татьяна Савицкая. Хочу немножко вернуться к первой части нашего интервью и обсудить термин «токсичная продуктивность». Я вот с ним столкнулась, и, в принципе, в общих чертах я понимаю, что это значит, но вот хотела спросить у вас все-таки как у специалиста. Что вот именно означает термин «токсичная продуктивность»? Как будто бы, если мы продуктивны, это значит, что мы молодцы. Откуда тогда тут взялась эта токсичность? Непонятно.
Да, хороший термин, такой интересный, звучит очень, да, своеобразно. На самом деле это когда мы не даем себе возможности отдохнуть. Либо мы себе, либо нам не дают возможности отдохнуть, и мы все время из себя должны выжимать, либо выжимаем. Я должен работать, 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 я могу еще, я могу лучше это сделать. И вот это постоянно требовательно к себе и невозможность остановиться на каком-то результате, зафиксировать его, это и есть токсичная продуктивность. Но она не приводит ни к чему хорошему. Очень часто ко мне приходят взрослые люди с такой проблемой, когда устали на работе, приводит это к выгоранию. Вот это и есть, да, результат токсичной продуктивности. Человек вроде бы и сам понимает, что ему там в конце недели нужен отдых, перерыв, либо через каждых две смены, у кого смотря какой график, да. Но в силу того, что сейчас такая эпоха скоростей невероятных, люди говорят, что все равно им пишут с работы руководства или какие-то вопросы, задачи ставят, да, и в итоге человек не успевает переключиться. А смена для нашего мозга невероятно нужна, смена деятельности. Тогда человек, получается, успевает отдохнуть, чтобы снова, с новыми силами вернуться и быть продуктивным на работе. Но если вот эту смену мы себе не устраиваем, мы не можем быть продуктивными. И не надо ни от нас, ни от своих подчиненных этого требовать.
Правильно ли я понимаю, что между трудоголизмом и токсичной продуктивностью есть небольшая разница в том, что трудоголики, они, наверное, кайфуют от того, что они так много работают, и им, в принципе, ничего менять и не хочется. А токсичная продуктивность – это когда ты работаешь, потому что ты просто боишься остановиться. То есть, что на аттракционе кататься, бояться просто с него сойти.
Да, либо ему не дают с этого аттракциона сойти. Хороший очень такой пример с аттракционом, да.
А правда ли то, что нынешним молодым людям очень сложно концентрироваться на одной задаче сейчас? То есть мы, как бы, с одной стороны, мы говорим про многозадачность, что это круто, когда ты можешь делать сразу несколько дел одновременно. Угу. Но с другой стороны, обычно это получается так, что вот ты пишешь диплом, параллельно у тебя идет сериал, параллельно ты пытаешься поесть и параллельно смотришь сторис в Инстаграм.
Ну, это бум современного мира, я бы сказала. Но это тот момент, который приводит к очень сильной тревожности. Может ли современный человек жить иначе? Да, может.
Может?
Конечно. Но это выбор, который человек себе в силу того, что это модно, что все так делают, да, и все в это скатываются. Но на самом деле, включая осознанность, человек может делать только одну задачу и переходить на другую. Таким образом, он поможет себе избежать тревожности, либо убрать ее изнутри и оставаться в моменте здесь и сейчас абсолютно в нормальном, адекватном состоянии.
То есть я правильно понимаю, что это не является особенностью поколения, и если вы не можете сконцентрироваться на одной задаче, это говорит, ну, какой-то звоночек это.
Это звоночек, что пора остановиться, вот такой ерундой заниматься.
А как перестать залипать в ленте видеорекомендаций? Мне кажется, всем знакома ситуация, когда зашел посмотреть время в телефоне, 3 часа просидел, смотря видео с котиками, вышел из телефона, время так и не посмотрел.
Хороший очень вопрос. Опять же, к буму нашего времени, да, эта ситуация. И давайте вернемся с вами в самое начало сегодняшнего нашего эфира про то, что план дня, да, никто его не отменял. Вот если человек за собой уже на сейчас увидел, что он залипает вот так, да, на 3 часа, а потом что-то уже идут накладки, что-то не успевает, от этого возрастает тревожность и, в общем-то, летит
все в тартарары,
да, прям все планы на день, да, и все желания. Вот если уже человек понимает, что ему это вредит, вот пока не понимает, не надо трогать, да, потому что бесполезно, не достучишься. Но если уже человек понял это, мы сейчас про взрослых людей, давайте так, потому что дети – это отдельная история. Там уже наша ответственность взрослых – помогать ему, да, в такое не влетать. И вот, возвращаясь ко взрослым, если человек уже понял, что ему это мешает, вот тогда просто помогать себе планом дня. Что у меня есть на это время, потому что мне это нравится. Почему же человек залипает? Нравится, это интересно, это развивает, быстрый дофамин, да. То есть здесь очень много плюшек, поэтому и затягивает. Вот на эти плюшки давать себе, ну, не 15 минут, да, не более того. И если это есть в расписании дня, ну, человек способен себя вот так структурировать и дисциплинировать.
Если вдруг у вас, ну, проблемы с самодисциплиной, сейчас, мне кажется, во многих телефонах есть такая функция, как экранное время, вы можете поставить блокировку на любую социальную сеть, и через там 15-20 минут или любое другое время, которое вы выберете, сама социальная сеть или сам телефон, точнее, просто вас выбросит из социальной сети и не будет вам давать возможность туда войти. Хорошая вещь,
прекрасно,
рекомендую.
Да, вот спрос порождает предложение, поэтому да, как раз супер вещь.
А в чем же заключается основная опасность чрезмерного потребления контента? Мне кажется, что мы так снисходительно к этому относимся, потому что не понимаем всего ужаса происходящего.
Да, все так. Вы знаете, я вот банальный пример приведу. Вот когда мы включаем какую-нибудь глупость и начинаем есть все подряд, да, и в итоге наедаемся какой-нибудь ерунды, у нас есть самопомощь для себя, мы можем взять и прочистить свой желудок. А к мозгу мы так почему-то не относимся, да, к нашей голове. И мы туда заливаем абсолютно все. а вот почистить его уже не удастся. И наша память, она вообще записывает все, к чему мы прикасались. И вот про это просто нужно начать говорить везде, доносить это людям. И когда человек услышит, что не все равно, что он записывает на свой мозг, ну, многие просто задумаются, что я хочу туда записывать. Потому что все, что есть у нас внутри, мы из этого будем действовать и проживать свою жизнь.
То есть если мы, грубо говоря, проводим свое время за тем, что мы смотрим на какие-то видосы-смешнюнки, то вероятность того, что в стрессовой ситуации, либо ну, в любой другой мы будем принимать менее логичное решение, она есть, она
велика. Абсолютно, да, мы будем принимать из позиции ребенка решение, а не из позиции взрослого.
Это очень важно упомянуть и говорить о том, что все, что любой контент, который мы потребляем, неважно, что это там, аудиокниги, музыка, книги бумажные, телерадио, программы, все это влияет на нас, и нужно быть, ну, мне кажется, очень избирательным.
Да, это очень важно. Это прям первое, про что нужно везде говорить и учить этому детей в том числе. Что важно, что мы потребляем. Все записывается, и это привносит качество жизни.
Наш эфир, к сожалению, подходит к концу. Вот я хочу задать самый важный вопрос, мне кажется, с которого надо было, наверное, и начать, но так было бы неинтересно. Какой отдых считается качественным и что нам для этого нужно? И вот я упоминала, что нам нужно, точнее, вы упоминали, что нужно отдыхать, но мы как-то не упомянули момент того, что отдых должен быть качественным. И если мы отдыхаем, просматривая видео там, в ТикТок или Инстаграм, это говорит о том, что мы не отдыхаем, но идет подмена понятий.
Да.
Что же считается качественным отдыхом?
Опять же, в зависимости от того, что у нас устало. Есть три вида усталости, да, физическая усталость, эмоциональная и моральная. И в зависимости от того, какой вид деятельности у человека, нужно во время отдыха в корне поменять на другой фокус внимания. То есть если мы устали ментально, работает человек ментально, значит, нужно пойти что-то делать физически. Либо вот смена деятельности, да, переключенная на физику, либо спорт, либо...
Огород
просто...
можно поехать покопать, уже
да,
сезон.
Да, слушайте, сезон начался. Прям, да, цветы посадить, помочь там бабушке, маме. Походить по парку, то есть просто включить тело. Если человек, наоборот, физически трудится, можно полежать, почитать книжку, включить музыку какую-то, то есть наполнить себя эмоционально и здесь ментально.
Я, честно говоря, никогда не слышала о том, что бывает эмоциональная усталость. Я думала, что ментально-эмоциональная, они как-то тандемом. Оказывается, что это разное понятие. И что, как можно стать эмоционально и как это восполнить тогда? Нельзя же просто отключить эмоции и ничего не чувствовать.
Да, очень часто бывает у людей именно эмоциональная усталость, когда нервная система уже не выдерживает, перегруз идет. И это больше такая психологическая тема, и здесь человеку нужно себя либо переключать в хорошую музыку, которая вытягивает, да, помогает прожить эмоции накопленные, либо идти к психологу.
То есть это не то, с чем мы сталкиваемся, грубо говоря, каждый вечер, возвращаясь с работы. Это скорее что-то, что
накапливается.
Будет накапливаться,
да,
а потом в какой-то момент...
Накопительный эффект, да. И потом человек просто понимает, что так как есть, я больше не могу. И вот чтобы не доводить себя до такого крайнего состояния, все равно каждый из нас чувствует, когда нам внутри плохо. То есть это та усталость, которую невозможно измерить, но мы точно всегда знаем, нам плохо. И вот с этим плохо важно что-то начать делать.
Я, кстати, думала, что эмоциональная усталость может быть еще связана со стрессом, потому что многие люди не знают, но существует же... И стресс от положительных эмоций. Ну, то есть, когда мы испытываем большое количество ярких эмоций, там, счастье и радость, не знаю, и котенка подарили, и машину в лотерею выиграли, и экзамен сдали, в какой-то момент человек настолько радуется...
Перенасыщен, да.
Что потом ему просто плохо от этого.
Но здесь легче прожить позитивный стресс. Можно поплакать от счастья, да, от переизбыток эмоций выйдет через тело. Опять же, наше тело всегда первая помощь. Только тело может быть в моменте, быть здесь и сейчас. И только оно чувствует, что с нами происходит на самом деле. Мозг наш может нас обманывать. Да, там, я еще потерплю, я сейчас вот и сейчас, да, водить нас вокруг и около. А вот тело никогда не врет. Я как телесный терапевт в том числе, да, это мое первое было образование уже в сознательном возрасте, очень понимаю, что такое тело и как оно работает. Так вот, тело нужно слушать. И мы это в основном не умеем делать. Этот навык надо в себе раскачивать. Рефлексия вечером, о которой я говорила сегодня в течение эфира, она помогает нам вернуться в момент здесь и сейчас, похвалить себя за какие-то значимые вещи, а они всегда есть, и вернуть контакт с собой, да, вернуть контакт с собственным телом. Как я вообще себя чувствую сегодня?
Может быть, есть какое-то упражнение простое, которое поможет вот здесь сейчас прочувствовать свое тело?
Ой, да, замечательное упражнение. Я советую его делать часто во время тревожности, да, расфокусировки внимания. Вот то, про что мы с вами все говорили, там, перенасыщение контентом, да, оно же расфокус огромный делает. И вот чтобы вернуть себя в момент, собраться, очень смешное на первый взгляд упражнение, но очень действенное.
Так.
Знаете, как складываются вот так два пальца, указательный и большой. И просто вот касаниями к любой части своего тела, да, прикасаемся, предположим, да, к голове и говорим: это мой лоб, там, это моя правая щека, это мой правый глаз. И так по всему телу. Занимает от 5 до 7 минут, у кого-то за 3. И неважно, сколько займет, самое главное, что вот сначала человек будет смеяться над этим. Ну, ерунда, правда, да, со стороны. Через пару минут человек понимает, что его все мысли концентрироваться начинают конкретно на этой части тела. Это и есть задача, которую, ну, к которой нужно прийти. И все, человек выдыхает, успокаивается и фокусируется в моменте.
Интересное упражнение. Так сказать, если вдруг вы увидите в сторис Радиус ФМ, то, что мы трогаем себя за нос и за лоб, знаете, что выполняем упражнение, а не сходим с ума.
Да, по рекомендации психолога.
Ну что ж, на сегодня это все. В гостях у меня была психолог Татьяна Савицкая. Спасибо большое, что пришли к нам. Мне кажется, очень важную тему обсудили. И вот это упражнение, надеюсь, поможет людям вот вернуться в контакт с собой.
Да, я искренне этого желаю.
А если ты не успел нас послушать или хочешь послушать более внимательно, запись эфира можно найти на нашем сайте или YouTube-канале «Радиус ФМ» проект «Шоу с толком». С тобой на одной волне сегодня была Альбина Козлова. Оставайся на «Радиус ФМ». Хорошего вечера.
«Шоу с толком» на «Радиус ФМ». Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.